Я боюсь.
Всем привет! Это подкаст «Я боюсь». Мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй. Меня зовут Кирилл.
Всем привет, меня зовут Аня.
Привет, я Саша.
Всем привет, я Маша.
Давненько мы с вами не слышались в больших выпусках, но ничего, я думаю, сейчас нагоним. Спасибо, что вы с нами, особенно спасибо тем, кто делает домашку и рассказывает о нашем подкасте всем вокруг. Долго тянуть не будем, я напомню только, что скоро финал сезона, и завершим мы его, как и начинали, вашими историями. Я думаю, это достойно 10-го юбилейного сезона. Мы продолжаем собирать ваши истории невероятные, в которых вы столкнулись с чем-то необъяснимым, как с пугающим, так и с хорошим. Уже понятно, что часть таких историй будет связана со снами. Мы сразу несколько таких историй получили, сбывающимися, пугающими, знаковыми какими-то. В общем, если у вас такая история есть про необъяснимое что-то или про то, что вам приснилось и как-то отразилось на вашей жизни, обязательно расскажите. Впишите себя в историю подкаста, запишите нам, пожалуйста, голосовое. Это самый идеальный вариант. Можете просто в соцсетях нам записать свое сообщение. Ну, если текстом пришлете, тоже норм. Мы зачитаем сами. Не откладывайте. Финал уже близко, поэтому записывайте сегодня.
Да, я хочу, как всегда, поблагодарить наших спонсоров, тех, кто нас поддерживает на Boosty и на Патреоне. Именно благодаря вам мы можем выпускать наш подкаст так, как мы это делаем сейчас, регулярно, ну, почти регулярно. Напоминаю, что от второго уровня поддержки мы приглашаем в закрытый телеграм-канал, а от третьего уровня поддержки мы даем доступ к бонусному эпизоду каждому сезону, и к этому сезону, безусловно, тоже будет бонусный эпизод. И вообще, я не помню, говорила я про это или нет, по-моему, под запись нет, что, в общем, поступление от Boosty привязано на мою карту, и обычно зачисления происходят где-то ночью, и первое, что я вижу, когда выключаю будильник, это оповещение с моей карточки, что мне пришли какие-то денежки опять. Это вообще очень приятно.
Очень приятно.
Да-да-да-да. Каждый раз я радуюсь, думаю, оп, так, все, бюджет нашего подкаста пополняется, значит, мы...
Пополнен, да. Следующему выпуску быть.
Да-да-да-да-да, именно так все и происходит. Спасибо вам большое за вашу поддержку, мы это очень ценим. Да.
Спасибо.
Ну, а сегодняшнюю историю в нашу коллекцию добавит Саша. Я думаю, мы можем уже к этой истории перейти. В конце, как всегда, обсудим немножко и не забудем про рубрику «История недели».
Угу.
Да, всем привет, я готов стартовать. Все мы так или иначе слышали о синдроме Мюнхгаузена. Я напомню про это понятие, процитировав Википедию. Синдром Мюнхгаузена — это симулятивное расстройство, при котором человек преувеличенно изображает или симулирует, искусственно вызывает у себя симптомы болезни, чтобы подвергнуться медицинскому обследованию, лечению, госпитализации, хирургическому вмешательству и так далее. Причины такого симулятивного поведения полностью до сих пор не изучены. Общепринятое объяснение причин синдрома Мюнхгаузена гласит, что симуляция болезни позволяет людям с этим синдромом получать внимание, заботу, симпатию и психологическую поддержку, которую им не хватает. Пациенты синдрома Мюнхгаузена, как правило, отрицают искусственную природу своих симптомов, даже если им предъявляют доказательства этой симуляции. Обычно они имеют длительную историю госпитализации из-за симулированных симптомов. В случае же отказа в лечении одним специалистом больной обращается к другому. Я же сегодня хочу поделиться с вами несколькими, на мой взгляд, удивительными историями, в которых синдром проявляется не от пациента, а от опекуна или родителя. У этого тоже есть свое научное объяснение – синдром Мюнхгаузена по доверенности или делегированный синдром Мюнхгаузена. Что это такое, спросите вы?
Под этой разновидностью понимают такой вид симулятивного расстройства, при котором родители или лица, которые их замещают, намеренно вызывают у ребенка или у уязвимого взрослого человека, например, инвалида, болезненные состояния или выдумывают их, чтобы обратиться за медицинской помощью. Такие действия чаще всего совершают женщины, в большинстве случаев родные матери выступают или супруги. При этом лица, которые симулируют болезни ребенка, сами могут проявлять поведение, которое типично для этого синдрома.
Итак, с терминологией немножко разобрались. Давайте перейдем, как говорится, к практике и к реальным историям. В мире, где материнская любовь часто считается самой священной и безусловной, случай Кэти и Дженнифер Буш представляет собой леденящую душу противоречие. История начинается с рождения Дженнифер Буш в 1985 году, на первый взгляд счастливой маленькой девочки, которая вскоре станет центром удивительной истории. Медицинский путь Дженнифер начался с, казалось бы, достаточно распространенных детских заболеваний, таких как проблемы с дыханием, ушные инфекции и так далее. Однако с течением времени ее здоровье ухудшалось, и врачи не могли никак определить, какая первопричина у этих заболеваний. 1995 году анонимная медсестра из больницы, где Дженнифер часто лечилась, связалась с горячей линией по борьбе с жестокими обращениями с детьми, сообщив, что видела, как Кэти вмешивается в работу питательных трубок Дженнифер и отмечала некоторые несоответствия в уровнях лекарств, которые предоставляли Дженнифер. Эта информация привела к тому, что прокуроры штата Флорида и служба защиты детей начали расследование. В ходе этого расследования они нашли несколько медицинских работников, которые либо видели, как Кэти вмешивается в лечение Дженнифер, либо замечали какую-то подозрительную активность в медицинских картах Дженнифер. И уже в том же 1995 году, 15 апреля, полиция арестовала Кэти Буш, обвинив ее в тяжелом детском насилии и мошенничестве. В тот же день Дженнифер была помещена в приемную семью. Дженнифер позже признавалась, что ее жизнь навсегда изменилась в этот день, 15 апреля 1995 года, в тот день, когда ее забрали из семьи. И далее цитата.
«Это был день, когда меня забрали из моего дома и моей семьи, но тот день не изменил того, насколько близкой останется мне моя семья. 10 лет, которые я провела в приемной семье, были травмирующими, и со мной произошли некоторые разрушительные вещи. Однако я выстояла благодаря всем ангелам, которые были рядом со мной в эти трудные времена». Эти люди помогли сформировать ту женщину, которой я стала сегодня.
До этого момента она была госпитализирована более 200 раз, перенесла почти 40 операций, а также 1800 нехирургических процедур. Однако после разлучения с матерью питательная трубка Дженнифер была удалена, и ее многочисленные болезни и симптомы, оказалось, исчезли. Как в этом процессе защищалась мать? Стратегия защиты заключалась в том, что она была обеспокоенной и тревожной матерью, делающей все возможное для ухода за своим больным ребенком. Она утверждала, что обвинения в медицинском насилии были местью врачей и медсестер за ее активную деятельность, которую она вела в области здравоохранения. Вообще расследование этого всего дела длилось около 4 лет, и 7 октября 1999 года, после 7 часов обсуждения судом присяжных, они признали Кэти виновной, ей было назначено 5 лет тюрьмы, за которыми должно последовать 5 лет испытательного срока. Кэти продолжала заявлять о своей невиновности, утверждая, что никогда не причиняла вреда своей дочери ни физически, ни эмоционально, психологически или медицински. Она также заявляла, что не верит ни в какой синдром Мюнхгаузена по доверенности и что ее неправильно понимают. В конце концов, в 2004 году Кэти начала писать Дженнифер письма из тюрьмы. Они переписывались по почте под наблюдением терапевта. И Дженнифер, которая испытывала травму от нахождения в системе приемных семей, нашла утешение в возобновлении отношений со своей матерью. Как только Дженнифер исполнилось 18 лет, она попросила снять запрет на контакты с Кэти, и ей было разрешено. Дженнифер стала поддерживать тесные отношения с матерью и настаивала на том, что Кэти никогда не злоупотребляла этими отношениями. Вот такая вот история. Она такая коротенькая, кажется, вот, но достаточно погружаемая в контекст от этого синдрома Мюнхгаузена по доверенности.
А этот синдром как называется, когда... Стокгольмский синдром?
Когда что?
Когда ты оправдываешь своего насильника.
Ну да.
Прям два синдрома встретились в этой истории.
Ну это жутко.
Вторая история, она про тот же синдром, но с такими более шокирующими последствиями. Спойлер, кое-кто умрет.
Надеюсь, не из нас.
Да, я тоже. Но рано или поздно все равно кто-то из нас умрет.
Скорее всего, все.
Эта история намного популярнее первой. По этой истории уже есть несколько документальных фильмов, есть книга, есть мини-сериал и очень много статей. Наверное, кто-то из вас, может быть, с этим сталкивался, с этой историей. В начале 1991 года Клодин Бланшар и ее муж ожидали ребенка. Их первого ребенка. Девочку они назовут Джипси Роуз. Незадолго до рождения, в июле 1991 года, Крот, это отец, которому на момент рождения дочки было около 17 лет, заявил, что хочет развестись, заявив, что он женился по неправильным причинам.
Это по каким, простите, пожалуйста? Давайте перечислим все неправильные причины, по которым люди женятся.
Это цитата, да. Я не готов занимать чью-либо позицию.
Ладно, ладно.
Клодин пыталась убедить Рода оставаться в браке, но у нее после многочисленных попыток ничего не вышло. Клодин решила вернуться к своему отцу. Хотя Род, муж, да, ее не хотел оставаться в браке, он все же хотел оставаться в жизни своей маленькой дочери. К тому моменту, когда Джипси было всего пару месяцев, ее отец, Род, говорил, что у Клодин стали появляться тревожные признаки паранойи по поводу здоровья Джипси. Джипси было 3 месяца, когда у нее появились первые предполагаемые проблемы со здоровьем, которые в будущем привели к многократным ночным госпитализациям из-за приступов апноэ во сне. Хочется отметить, что врачи при этом не обнаруживали никаких признаков, но Клодин была настойчива, продолжала привозить малышку в больницу для дальнейших наблюдений и дополнительных анализов. Она добавляла к списку несуществующих заболеваний новые заболевания, для которых у нее не было никаких медицинских доказательств. Например, Клодин решила, что у Джипси мышечная дистрофия и заставляла ее передвигаться сначала с помощью ходунков. Затем, через какое-то время, произошел инцидент, когда Джипси каталась на мотоцикле со своим дедушкой. Она упала с этого мотоцикла, всего лишь поцарапав колено. Но для Клодин это стало катализатором, и она с этого момента стала заставлять Джипси передвигаться исключительно в инвалидной коляске. Итак, Джипси перестала ходить в школу в очень раннем возрасте, к тому времени, когда она только-только перешла во второй класс. В итоге всем обучением и социализацией занималась мама. Впоследствии Клодин не только врала о вымышленных болезнях, но и врала о настоящем возрасте девочки, говоря людям и доказывая это документами, что Джипси моложе, чем она есть на самом деле. Чуть позже объясню, для чего она это делала. Я напомню, что Клодин в этот момент живет в доме у своего отца. Отец поженился на другой женщине, соответственно, в их доме находилось 4 человека. Она, Клодин, ее дочь Джипси, дедушка Джипси и мачеха Клодин.
Бабушка, дедушка, короче.
Ну да, ну просто она, если мачеха, то она, наверное, не...
Бабушка, что она,
бабушка.
Кто она?
Ну окей, бабушка, да.
Step-grandmother.
Да, и тут есть место еще для одного инцидента, и это было в документальном фильме, как мачеха делилась. Она обвинила Клодин в том, что та пыталась ее отравить, добавив химическую добавку для растений в еду.
Мачеху отравить?
Да, 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 да. Mm-hmm. После этого она около там 9 месяцев находилась в таком обнеминозе, очень долго реабилитировалась, и при этом Клодин всячески это отрицала, но после угроз о том, что мачеха начнет выдвигать реальные обвинения, Клодин решила взять Джипси и уехать в другой штат, параллельно сменив свое имя с Клодин на Диди. Далее ее будут называть Диди. Переехав в другой штат, Диди и Джипси стали получать государственное финансирование. То есть она добилась того, чтобы Джипси признали инвалидом в комплексе с медицинскими обоснованиями, они стали получать большую государственную поддержку. В 2005 году ураган Катрин разрушил жилье, в котором жили Диди и Джипси, и поэтому Диди забрала Джипси жить в новый штат, в штат Миссури. К 2008 году они поселились в новом доме. К тому времени Джипси уже было 14 лет. Как она выглядела, сейчас расскажу. Мы обязательно приложим фотографии. Сейчас прям те, кто слушает наш выпуск, посмотрите материалы к этому выпуску. Она была лысой, невысокого роста, очень хрупкой для своего возраста. У нее отсутствовало некоторое количество зубов. В комплексе с тем, что она сидела в инвалидной коляске, еще и Диди надела на нее такие старческие очки с большими линзами, с большими диоптриями. Она передвигалась исключительно в инвалидной коляске. В дополнение к этому почти всегда рядом с ней был кислородный баллон, который, разумеется, ей был не нужен. Диди оправдывала это тем, что у ее дочери лейкемия, то есть ей нужно было поддерживать ее в таком виде. И по поводу причины лысой головы, она утверждала, что это результат действия некоторых лекарств, которые прописывают ей врачи, плюс диагноз лейкемии. Но на самом деле, как выяснилось позже, Диди сбривала волосы просто у Джипси, чтобы сохранить видимость того, что у нее рак. Про зубы чуть-чуть расскажу. На фотографиях и видео, их достаточно много в сети, можно заметить то, что у нее были проблемы с зубами, а точнее, некоторые из них вовсе отсутствовали. Как это происходило? Диди использовала обезболивающее, в том числе перед тем, как посещать стоматолога, из-за чего у Джипси было обильное выделение слюны, и таким образом ей удалось доказать и убедить хирурга в том, что это не нормальные, а дефектные слюнные выделения, и что слюнные железы у ее дочери работают неправильно, и их необходимо удалить. В конечном итоге это привело к тому, что эти слюнные железы были удалены, и зубы у нее стали выпадать один за другим, просто по очереди. Несмотря на то, что анализы не давали никаких положительных результатов, Диди продолжала обращаться за разным лечением от множества медицинских проблем, которые включали, как я уже сказал, лейкемию, мышечную дистрофию, в результате которой, как она утверждала, необходимо, чтобы Джипси находилась в инвалидной коляске, астму, нарушение зрения, нарушение слуха, судороги и неопределенное хромосомное расстройство. Совпадение или нет, но к этому моменту, когда ей было 14 лет, Диди стала получать многочисленные привилегии, кроме поддержки государства. Им регулярно предоставлялись бесплатные авиабилеты для того, чтобы пересекать штаты и пользоваться услугами различных врачей. То есть детские больницы других штатов им оплачивали всю эту поездку и плюс посещение. Они получали бесплатные путевки в Диснейленд. Есть несколько фотографий Джипси с популярными на тот момент людьми. То есть она еще посещала при этом с матерью различные конференции и светские мероприятия, на которые некоторые звезды с ней фотографировались там в качестве поддержки. В этот момент у меня и у вас, может быть, возникнет такой разумный вопрос. Как вообще подросток, уже подросток, 14-летний, могла соглашаться участвовать в этом во всем? На самом деле она всего этого не хотела, и уже впоследствии она рассказывала о том, что она много раз пыталась избавиться от вот этих вот мероприятий, от постоянных каких-то поездок, но рассказать правду ей попросту было некому. Мать контролировала не только распорядок дня дочери, но, как я уже сказал, ее социализацию, лекарства, питание и все, что вокруг Джипси могло происходить. В том числе медиапотребление, ну то есть соцсети, все тоже контролировались. Все это длилось вплоть до ее совершеннолетия, и важно отметить, что мать несколько раз переделывала свидетельство о рождении на несколько лет вперед, чтобы увеличить срок своего контроля над дочерью. То есть ее схема была такой, что, подделав свидетельство о рождении, она могла обращаться в различные клиники и иметь полное право на то, чтобы управлять процессом лечения, ну то есть направлять процесс лечения в нужное русло без права голоса своей дочери. Однажды Джипси предприняла попытку побега, когда ее возраст был близок к совершеннолетию. История такая, что как-то раз они ездили на Комик-кон, на котором Джипси решила сбежать. Она скрылась в отеле с парнем, с которым познакомилась на самом фестивале. Непонятны подробности, каким образом мать ее потеряла из виду и каким образом вообще в целом ей удалось это сделать. Но суть в том, что мать ее нашла в отеле, пришла в этот номер, стала угрожать молодому человеку тем, что он соблазняет несовершеннолетнюю девушку, что у нее есть отклонение со здоровьем, и стала ему угрожать уголовным делом и обращением в полицию. Закончилось тем, что парень испугался, и мать забрала ее обратно. После этого случая, по словам Джипси, было несколько насильственных действий над ней. Мать приковывала ее наручниками к батарее, избивала ее вешалкой, надевала на нее ошейник и всячески угрожала ей, что при следующей попытке побега будет только хуже. В 2009 году кто-то сообщил о Диди и ее действиях в полицию. Информатор сказал полицейским, что Диди врала о состоянии здоровья дочери. После этого обращения приехала полиция, чтобы проверить состояние здоровья Джипси. И тут мать признается в том, что да, где-то частично она врала, но она врала для того, чтобы ее бывший муж, который был, по ее словам, насильником, не смог их найти вместе с дочерью. Полиция в это поверила и, ну, как бы не дала ход к этому делу. В июле 2009 года Джипси исполнилось 19 лет, но поддельные документы, о которых позаботилась ее мать, позволили сохранять юридический контроль над Джипси еще 4 года. К этому моменту она подделала документ, который называется «Доверенностью на принятие медицинских решений в отношении дочери». Соответственно, даже по достижению совершеннолетия она не могла никакое участие принимать в своем здоровье. В некоторых интервью после этих событий Джипси утверждала, что у ее матери были документы, которые подтверждали, что Джипси недееспособна, и никто не сможет ей поверить, если она захочет донести на мать и сообщить кому-то о том, что та совершает какие-то противоправные действия в отношении нее. Тем самым можно понять состояние девочки, что она была очень напугана. После ограничения на пользование соцсетями и интернетом в целом, Джипси начала регистрировать фейковые аккаунты в соцсетях, находила каких-то своих знакомых, с которыми ей удавалось так или иначе где-то пересекаться, и от имени этих фейковых аккаунтов она переписывалась с ними, таким образом пыталась социализироваться и общаться. Именно так в интернете она познакомилась с Ником Годжином, и Джипси рассказывала о том, как жестоко обращается с ней мать, и в одном из сообщений через некоторое время, кажется, полгода или год прошел, Ник написал:
«Я сделаю все возможное для того, чтобы тебя спасти».
В одном из сообщений Ник написал о том, что за убийство возьмется его субличность-вампир по имени Виктор. 14 июня 2015 года на странице Диди появился пост:
«Эта сука мертва».
Позже под этим постом появился комментарий, в котором говорилось о том, что Диди была зарезана, а ее дочь Джипси была изнасилована. Все были уверены в том, что аккаунт был взломан, но соседи решили пойти перепроверить, что происходит в доме, вызвав при этом полицию. Как только в течение очень быстрого количества времени был получен ордер, полицейские начали осматривать дом, и в спальне они обнаружили труп Диди. Тело было изуродовано огромным количеством ножевых ранений, их было около 17, и по признакам разложения тела было понятно, что убийство произошло не сегодня, а несколько дней назад. День убийства хорошо запомнился Джипси, так как после больницы, когда они возвращались очередной раз с матерью, Диди решила немного поспать. Джипси встретила своего бойфренда на пороге дома, дала ему перчатки, скотч и нож, а сама спряталась в ванной. Ник, следуя плану, вошел в комнате Диди и нанес ей несколько глубинных ран в спину и в бока. По словам пары, они еще несколько часов оставались в доме, занимаясь любовью в комнате Джипси. В дальнейшем план пары состоял в том, чтобы поехать в дом Ника, и скрытые камеры засняли, как они вдвоем покупали билеты, как они садились в автобус. Джипси передвигалась самостоятельно на своих двоих ногах и выглядела счастливой. Несколько ночей они ночевали в мотеле, и пару обнаружили в доме Ника в день обнаружения тела, отследив IP-адрес, которого был опубликован пост в соцсетях. В первый день допроса Джипси заявила, что ей 19 лет. В этот момент на горизонте появился ее отец, который смог восстановить настоящее свидетельство о рождении, в котором было указано, что ей 23 года. И в самом начале, когда началось дело и предъявление обвинений, им грозила смертная казнь или пожизненное лишение свободы за убийство первой степени. Однако, после того, как сторона защиты обвиняемых предоставила больше деталей по этому делу, стало понятно, что ситуация намного сложнее, и процесс рассмотрения этого дела будет чуть-чуть подольше. По решению суда Джипси приговорили к 10 годам лишения свободы с возможностью досрочного освобождения после истечения 85% срока, то есть после 8,5 лет. Адвокаты Ника продавливали версию о том, что у молодого человека низкий уровень IQ и расстройство аутического спектра. Однако суд признал его виновным в убийстве первой степени и приговорил его к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Что касается Диди, психологи, изучая материалы дела, сошлись на том, что у нее как раз-таки был выявлен делегированный синдром Мюнхгаузена. События, про которые сейчас говорю, происходили не так давно. В сентябре уже 2023 года директор по коммуникациям Департамента исправительного учреждения штата Миссури подтвердил, что Джипси получила условно-досрочное освобождение, будет досрочно освобождена 28 декабря 2023 года, ровно после того, как это было 85% своего 10-летнего срока заключения. Во время этого заключения она успела выйти замуж. Сейчас она активно ведет соцсети. Есть многочисленные рассуждения и обсуждения ее тиктоков, сторис и всего прочего. Она выпустила книгу. По этой истории есть несколько документальных фильмов. Название напишем к описанию материалам выпуска. И не так давно вышел мини-сериал, который называется «Притворство». Я начал его смотреть, но не успел его досмотреть, в котором эта история описана детально и глубоко. Вот, на этом все. Такие вот две истории.
А за кого она вышла замуж? За Ника?
Нет, она вышла замуж за какого-то молодого человека, который...
На свободе, который...
Да, который на свободе. Были различные каналы коммуникации, которые позволяли им написать письма в тюрьму и выразить слова поддержки и прочее. По некоторой информации, которую мне доходил, она аж несколько раз была помолвлена, но фактически и, скажем так, в налюде она выходила уже с одним и уже своим мужем.
Налюде.
Ну, в смысле, я имею в виду после освобождения ее. Вот.
Вау.
А про отца ты что-нибудь знаешь? Он же как бы хотел участвовать в жизни дочери, но почему тогда он никак не участвовал?
На самом деле, там вот есть еще деталь, что она после всего этого преступления, сбегая, она собрала деньги.
Диди.
Нет, дочка, сбегая после совершенного убийства, она забрала свои сбережения. И в каком-то источнике я читал о том, что эти сбережения — это алименты, которые отец платил. То есть отец при этом как-то участвовал не очно, может быть, а дистанционно участвовал, и деньги, наверное, на поддержку куда-то отправлял. Для меня странно и загадочно, на самом деле, с учетом того, что, ну, как бы у нее достаточно была развита медийность, то есть она попадала там на какие-то конференции, там есть видео с каких-то конференций, там есть фотографии и видео с Диснейлендов, с дома Рональда Макдональда, это в Америке, там эта сеть распространена как поддержка нуждающимся, вот, и это везде активно транслировалось в соцсетях.
А я думал, ты имеешь в виду эту ресторанную сеть. Объясняешь нашим слушателям в России, ну, понимаешь, такая есть, да, вот, да. Странная сеть.
Раньше, давным-давно, слыхали про Рональда Макдональда?
Я к тому, что мне непонятно, как во всем этом как бы медийном присутствии отец как-то где-то не реагировал и не участвовал, и не бил тревогу о том, что там мать творит какую-то дичь. Вот.
Так, насколько я понимаю, она от него как бы в большей степени избежала так далеко специально, чтобы иметь полный контроль. Отцу говорила, что вот у тебя больная дочь, растет, присылай алименты.
Угу. Государство тоже говорило, вот у меня дочь с инвалидностью, посмотрите.
Ну вот во всех почти наших историях меня поражает, что люди такие просто, ну я поделаю документы, а я вот перееду, сменю имя. То есть это как будто настолько элементарные какие-то вещи. Хотя, ну, представьте себе, что вы такие, ну, все, меня сегодня зовут не Кирилл, а Василий. Буду всем представляться Василий, начну жить как Василий. Вот куда мне пойти, чтобы мне поделать документы? Я понимаю, что нельзя обсуждать такое в подкасте. Не называть конкретные точки, но просто мне интересно, ну, неужели это настолько просто, что все подряд просто подделывают документы, свидетельство о рождении, все что угодно вообще.
Вообще, когда я впервые услышала про эту историю, меня поражало именно то, как описывается вот эта мама, Диди. Она удивительная женщина. Она могла находить общий язык вообще с кем угодно. Например, вот сколько врачей она обманывала для того, чтобы абсолютно здорового ребенка выдавать за настолько больного. По-моему, там даже были такие штуки, ну, вот зубы ей удалили. По-моему, вообще типа практически все. Но они ей были не нужны, потому что, блин, она питалась через трубку, которая в животе у нее была подведена. То есть это такие серьезнейшие операции, и она вообще как будто бы без труда просто вот так вот перетирала с врачами и говорила, да-да-да, нам это все нужно. А еще же она, получается, обманывала государство, потому что они с Джипси полностью обеспечены были только за счет всяческих пособий. То есть вот это все, во-первых, они бесплатно делали операции, они бесплатно ездили вот по этим Диснейлендам, по этому вот всему. Ее жалели там все соседи, все окружающие, что она типа одна в одиночку поднимает вот такого больного ребенка. Mm-hmm. Естественно, она этим тоже наверняка наслаждалась. Так что это просто вот какая-то удивительная личность. Не то, что я ей восхищаюсь, но я очень сильно удивляюсь, как это возможно.
Про трубки я забыл рассказать, да, но там история в том, что эти трубки нужно каждые полгода менять. То есть ей каждые полгода нужно было делать хирургическую операцию по вытаскиванию этой трубки и вставлянию новой трубки.
А вы смотрели сериал?
Нет.
Я просто помню, что я как раз-таки где-то в 20-м, наверное, году, в 19-м, по-моему, году вышел сериал, если я не ошибаюсь. И где-то в 20-м, наверное, что-то про него много заговорили, я решил посмотреть. Угу. Я не знал тогда, что он основан на реальных событиях, я его смотрел просто как художественный. И меня местами тоже он поражал. Мне казалось, что ну это вот супер уже нереалистично. Ну что, как такое может быть, что вот она на это ведется? Или что она вот так говорит, и все ей верят. Но, оказывается, и в реальной истории это примерно так и происходило.
Да, это удивительно. Это удивительно, знаете почему? Потому что я вот живу как раз в парадигме, что люди могут лгать, но большинство людей к этому не готовы. Большинство людей верят другим людям. Они не понимают, зачем. Наверное, это очень редкий синдром, и поэтому кажется, ну зачем мать будет гробить собственного ребенка, чтобы просто типа делать операции, чтобы она ездила в Диснейленд? Кому это может быть нужно? Конечно же, она просто вот так вот сильно заботится о своей дочери. И все ей верили вокруг.
Но все равно, ну как вот, если она с младенчества начала таскать ее к врачам? Вот каким образом врач, который получает какие-нибудь анализы и смотрит, что у них все в порядке, может вынести заключение о том, что нет, будем делать операцию? Как это может произойти?
Ну, ты понимаешь, если попадается вот такой врач, который говорит, типа, у вас здоровый ребенок, вы что, с ума сошли? Она просто меняет врача.
Да, она просто едет к другому врачу.
Да-да-да. Она идет сначала к его начальнику, говорит, у вас там врач? Я вот такая-то и вот такая-то. У меня, смотрите, сколько документов. Мне государство содержит мою дочь полностью. Вы посмотрите, с кем она знакома. Она вот с этим человеком фоткалась, видели? И то есть вот этот снежный ком, он у нее уже наработанный. И она приходит и говорит, типа, вы что? Я сейчас пойду к другому врачу, и со скандалом уходит. Ну, это я уже фантазирую, но предполагаю, что так и было.
Отличная интерпретация, Маш.
Спасибо.
Ну, если я правильно помню из сериала, там еще был долгий довольно-таки период, когда эта девочка сама до конца не понимала, больна она или нет. И я помню там какую-то сцену как раз, где она пробует поесть сама, ей мать все время запрещает вообще подходить к холодильнику и что-либо есть. По-моему, только пить она могла что-то там. И она в какой-то момент пробует там то ли торт, то ли что-то еще, и понимает, что с ней все нормально, все прошло хорошо. И вот какие-то такие штуки, конечно, очень поражающие воображение в этом сериале показаны. Интересно.
Это вообще как будто бы супер печально. Но я вот тоже понимаю, как это может получиться, потому что если ты ни с кем больше не общаешься, ты не ходишь там в садик, в школу, у тебя нет там друзей во дворе, ну кто тебе расскажет о реальном мире? Никто не расскажет. А мама тебе говорит, ты такая больная, тебе надо быть осторожней. А если она еще ее ослушалась, то она ее еще какое-то насилие к ней применяла.
Она манипулировала там вообще жестко. Она мало того, что просто физическое насилие применяла, она еще и манипулировала только так, дай боже. И своим здоровьем, что все, я вообще умираю, уже мне так плохо, я сейчас умру, и ты вообще тут без меня умрешь. Угу, ну угу. И все вот подобные способы.
Ну это вот в сериале, да?
Применены.
Про сериал ты говоришь.
Да, да.
Ну да.
Это жестко. Когда вот ты слышишь потом, что она там чуть ли не 10 раз обвенчалась с кем-то, сидя в тюрьме, ты понимаешь, насколько травмированный вообще человек, как личность какая-то несформированная, что она готова броситься там на любого человека, да, просто который ужас. Ей оказал внимание, потому что она вообще ничего не знает об этом мире. Она просто не приспособлена.
Ну да, там еще вопросики по тому, как она ее учила, потому что она же была на домашнем обучении. Я что-то, ну как бы, вот про это не знаю, если честно. Ты, Саш, про это не читал, как она ее нормально учила?
На книжках по Гарри Поттеру.
Ну, для американского образования нормальным.
Кирилл. Рональд Макдональд, вот это вот сеть знаменитая.
Но на самом деле там на каком-то из судебных процессов был один комментарий о том, что у нее же предыстория была такая, что у нее есть умственная отсталость некоторая, ну, в смысле, как мать пыталась доказать. На одном из судебных процессов один из участников сказал о том, что она говорит такими сложно конструированными, выстроенными предложениями, что ну, как бы, если человек с таким психическим отклонением, он не может этого делать. Ну, это дает мне повод думать о том, что ну, нормальный у него уровень развития был, и все было окей.
Ну да, ну а как она, получается, в какой-то момент у нее появилась вот эта вот свобода в интернете посещать какие-то веб-страницы?
Ну видишь, история на стыке тысячелетия, когда технологий как бы условно не было. И...
А мать еще не врубилась.
Да, и появилась возможность, наверное, я не знаю, может это фантазия, появилась возможность и более просто получать доступ в интернет, а она этим воспользовалась, вот. А мать уже как бы не отражала.
Я хотела сказать по поводу взлома системы, что в таких вот историях еще очень удивительно, когда есть какая-то суперсложная система, как вот, например, американское здравоохранение, о котором все mm-hmm. говорят, да, что
вообще.
Оно по страховке, что оно очень дорогое, что там вот эти проблемы, да, с тем, что очень многие не могут получить доступ к бесплатному здравоохранению, что если человек бедный и заболел, то это, ну, вообще для него максимальная неудача, потому что непонятно, как его будут лечить. И вот эти все истории про то, что там вот буквально недавно видела историю знакомых, что человек пришел где-то в Калифорнии, по-моему, что ли, не буду врать, сделать МРТ, потому что было подозрение на перелом. Понятно, платно. И результаты МРТ ждать 2 дня. У человека перелом ноги, скорее всего, он ходит на костылях, но без гипса, потому что результаты МРТ ждать 2 дня. Кажется, что даже для нас это вообще супер странно. Ты идешь, делаешь МРТ платно, и тебе через час дают заключение. И вот всякие вот такие вот подобные истории, их же очень много. А тут, получается, эта женщина взяла и эту систему просто так нагнула.
Вообще.
Просто максимально. То есть люди там не могут получить вообще никакого иногда медицинского обслуживания, а она получала максимальное медицинское обслуживание, когда этого не надо было.
Я говорю, это удивительная женщина. Это вот особенности ее личности, действительно.
Я бы не сказал, что у нас легко записаться на МРТ именно. У нас просто обычно при переломах делают более простые, дешевые операции.
Нет-нет, я про платные услуги говорю, что если ты идешь к платным врачам, ну, как правило, не только у нас это много где есть, а если ты идешь к платным врачам, то уж тебе там все сделают, и быстро, как
ну,
бы,
да,
и все.
Да,
любой каприз за ваши деньги.
Да. Тут есть, ну, действительно, такие сложности во многом. Угу. И если без страховки условно что-то сломаешь, то это вообще капец.
Так в том-то и дело, как будто бы, когда ты пытаешься обмануть государство и тянешь из него деньги на протяжении более 20 лет, считайте, она еще подделывала ее документы просто для того, чтобы продолжать получать какие-то пособия и чтобы продолжать ее залечивать. Как будто бы вот эти дела вообще в первую очередь расследуются. И все время есть какой-нибудь человек, который такой, подождите, извините меня.
Или пожалуется кто-нибудь.
Да, у нас в стране, например, если у тебя инвалидность, насколько я знаю, нужно проходить комиссию каждый, что-то типа полгода или каждый год. Я сейчас тоже говорю, потому что я где-то когда-то это слышала. Но в любом случае, если у тебя не хватает, даже не знаю...
Конечности.
Ну, конечности, да. Она у тебя в любом случае больше не вырастет. Зачем проходить комиссию и подтверждать свою инвалидность каждый какой-то вот отрезок времени, для меня это странно выглядит. Но тем не менее, вот как будто бы это, чтобы ты ни в коем случае не обманул государство. Угу. А здесь, что-то вообще-то, это какой-то вот случай из ряда вон выходящий, на мой взгляд.
Согласна.
Если я фигню какую-то сказала, напишите в комментариях.
Маша, не волнуйся, обязательно напишут.
Нет, просто я в детстве, у меня был сосед, дедушка такой пожилой, у него не хватало, по-моему, легкого. Раз в полгода он ходил на эту комиссию.
Да-да-да, есть и сейчас, это сохраняется. Даже при отсутствии конечностей тоже люди проходят регулярную комиссию.
Это удивительно вообще для меня. Что за бред? Поэтому очень странно, как Диди удавалось вот такие штуки проворачивать. Но мне вот кажется, что просто она в самом начале, у нее была тактика, она ее придерживалась. И из-за того, что она ее придерживалась, и вот эта ложь, она копилась, копилась, множилась, она потом могла предъявлять.
Ну да, у тебя уже целый пакет документов. Да, да, да.
Да, она потом такая, типа, в смысле вы мне не верите? А вот это вот я, что это мне, вот это вот именитый врач сделал? Что думаете, он нарисовал, что ли, обманывает вас?
Угу. Или фонды, нас такие фонды поддерживают. Вы думаете, они что, каждому встречному готовы деньги давать? У нас, ну, все, да, проверено.
Ну и потом здесь точно, наверное, есть какая-то, когда это ребенок, когда она маленькая, да, то на врача все равно большая ответственность. Вот он ее сейчас отпустит, скажет, что нет, с ней все нормально. А потом, ну, что-то произойдет и...
Всю клинику засудят.
Да, да-да-да. Суды, вот эти все компенсации и так далее, тоже, может быть, это сыграло свою роль на первом этапе, что, ну да, вроде бы мама, наверное, она действительно постоянно с ребенком, она видит, что что-то не так, ну окей, ладно, поверим.
А Диди, вот этот диагноз синдрома Мюнхгаузена делегированного, его установили уже посмертно?
Да, по итогам расследования всей истории. Ну, получается, что на основании документов, на основании показаний, которые дала дочка в отношении того, какие там абьюзивные отношения были.
Понятно. Ну, то есть мы, грубо говоря, не понимаем, на самом деле она была больна или это была у нее такая преступная...
Преступная схема, ты имеешь в виду?
Да, да, да.
Ну, непонятно.
То есть мы как бы не понимаем, настоящая это была болезнь или нет. То есть если она действительно в это во все верила...
Да я думаю, что здесь в любом случае это была болезнь. Ты можешь себе представить здорового человека, который будет так издеваться над здоровьем своего ребенка? Я думаю, что это здесь в любом случае подключилась бы болезнь. Она же не просто такая, типа, ну вот, она у меня болеет, там, выпишите мне что-нибудь, таблетки, я их продам. А она именно калечила ее систематически.
Но это же может быть не синдром Мюнхгаузена,
а,
может,
ну,
быть
что
просто
это?
Садизм.
Ну, психопатия какая-то. Ну, да. Садизм — это тоже, да, психопатия, это же тоже диагноз.
Ну нет, я не утверждаю, что она была целиком и полностью здорова.
Ну да, в смысле, Маша имеет в виду, что верила ли она сама в то, что ее дочь болеет, и там ей нужна какая-то забота, защита.
Или просто была злонамеренной.
Да, или злонамеренно, она понимала, что она полностью здоровая, но...
Да, потому что она определенные выгоды получала из всего этого. Надо,
ну,
сказать.
Безусловно, да.
Не только эмоциональные, но и денежные.
И могла бы еще себе объяснить, почему она это делает ради блага своей же дочурки. Я помню, что в сериале меня удивляла именно последняя часть, когда вот она знакомится в интернете с этим чуваком, и они договариваются убить ее. Потому что я помню, что к этому времени ее мать уже испытывала там какие-то тоже проблемы со здоровьем, я уж не знаю, настоящие или нет, но у нее были какие-то признаки сахарного диабета, там она теряла сознание, ей как-то все время было плохо, она уже не могла ходить особо много. И это прям становилось заметно, то есть она как бы теряла вот эту хватку свою тиранскую, тираническую.
Угу. Контроль теряла.
Да. И как будто бы у нее могли бы быть другие возможности сбежать от нее или как-то еще исправить эту ситуацию, но вот они выбрали вот так вот с ней расквитаться, mm-hmm, именно убийство. И меня вот это тогда удивило в сериале, потому что все равно ты проникаешься как бы к ней сочувствием, и ты не понимаешь, откуда вот настолько жестокий какой-то жесткий шаг. С другой стороны, и осуждения к ней я не могу испытывать. Просто человек страдал всю свою жизнь от реально жестких издевательств и манипуляций. И в какой-то момент это должно было надломиться как-то.
Ну, это сложная, да, ситуация.
Интересно, конечно, как сложится ее жизнь.
Ну, а сейчас о ней ничего не известно. Она просто вышла на свободу, вышла замуж и живет под своим именем.
Ну, если она даже ТикТоки ведет. А у тебя, Саш, есть ссылка на ТикТок?
Под рукой нет, но мне кажется, можно найти. Сейчас, видишь, Маша, история, конец 23-го года, когда она вышла на свободу, прошло в целом не так много времени, чтобы какие-то выводы делать. Но она активную социальную жизнь ведет в плане того, что она там интервью дает различные. И вот я говорю, что есть документалка отдельная. И книгу вот у нее вышла под ее авторством.
Психотерапия подошла, вот твой главный вопрос.
Да.
Но я понимаю, что надо адресовать его не Саше. Напишу ей комментарий в ТикТоке.
Я вот нашла про ее жизнь после тюрьмы.
Книга, да?
Ну нет, я статью какую-то нашла. Она рассказывала еще после выхода из тюрьмы о том, что дедушка домогался ее в возрасте 9 лет.
Там подробности вообще какие-то еще новые есть, появляются, и насколько они фейк, непонятно. Это история о том, как ее мать получается, убила свою мать. И есть какая-то теория...
Что она ее тоже отравила?
Что она ее тоже отравила, да. Потому что никаких подробностей того, что случилось с ее мамой, то есть бабушкой Джипси, нет.
То есть Джипси не первая ее жертва, да?
Ну, типа, да. В комплексе с тем, что произошло с Джипси в этой истории, с тем, что она сделала со своей мачехой, получается, с отравлением, и с неизвестностью в отношении ее реальной мамы, можно предположить, что такое возможно.
А мне кажется, что у меня бы еще возникла проблема доверия к самой Джипси. Потому что вот она столько лет уже в как бы взрослом возрасте продолжала всех обманывать. Понятно, что подыгрывая, оставаясь под давлением матери и все такое. Но все равно она росла вот в этой схеме лжи бесконечной. И вот насколько для нее это стало нормой, вот это еще интересно, мне кажется.
Ну да.
Ну Аня же у нас вот не врет теперь.
Каким образом мы сравниваем эти две истории? Ну-ка поделитесь.
Мы недавно с Аней рассуждали о том, как много каждый из нас врал в детстве. Аня, прости, я не знала, можно это рассказывать?
Да можно, можно. Да просто Маша рассказывала какую-то историю, и я такая типа, ну я просто соврала в этой ситуации, ну что здесь такого? В чем проблема?
И мы вспоминали, как Аня что-то там делала со своим дневником. Что она не ела. Мама ее спрашивала, ты ела? Аня говорила, да, я все съела, но ничего не ела.
Да, мне кажется, мы даже в подкасте как-то обсуждали, что Аня в детстве привирала. Но ничего, выросла честным человеком, как нам кажется.
А вы не знаете, да.
Возможно, она все время нам врет. Это все неправда. Ань, давай, расскажи историю недели. Я каталась на слона.
Я знаю еще, что есть фильм какой-то с Сарой Полсон, моей любимой. Но я когда увидел его рейтинг... Очень низкий. Я не стал его смотреть, чтобы не расстраиваться, но он тоже, видимо, про какую-то подобную историю, про синдром Мюнхгаузена. Как он правильно называется? Я все время забываю.
Делегированный синдром
Мюнхгаузена. Делегированный.
А есть еще прикольный сериал, он называется «Острые предметы».
Да, я тоже про него хотела сказать.
Он снят по книжке. Книжка вообще просто...
Это с этой же рыжей,
Сэмми Адамс.
Сэмми Адамс, да.
А, Сэмми Адамс.
Но я советую сначала книжку прочитать, потому что она просто мозговыносящая. Но сериал тоже клевый, поэтому я очень советую посмотреть. Там вообще про отношения внутри семьи, мам, дочек, сестер, короче, очень классный. И там вот тоже поднимается эта тема.
Ну да, там одна из тем. Но вот у меня, я не знаю, не читала книжку, а смотрела сериал. Вот есть такие сериалы, которые... Их мало на самом деле, ну хороших. В которых вообще нет, мне так показалось, вообще нет ничего светлого. Ну то есть вообще ничего. И вот у меня как раз от этого сериала было такое же ощущение, что я не могла смотреть, например, там серию за серией, потому что, ну, это слишком большое давление на психику. И там каждая серия очень тяжелая.
Я сначала прочитала книжку, поэтому я не заметила.
Тебе, ну да, да, вот, возможно, да. Но там просто каждый герой максимально несчастен, каждый герой максимально запутанный там в своих каких-то...
Ну, то есть как в жизни.
Да, очень классный, но тяжелый.
Но он офигенный и очень красивый. Я очень прям советую посмотреть, особенно если вы визуал. Он красивый, правда.
Если вы трагический визуал.
Если у вас устойчивая психика, да, более или менее, потому что с неустойчивой я не рекомендую.
Круто. Интересная история. Я надеюсь, что вы тоже поделитесь своими рекомендациями, что посмотреть, почитать можно по этой теме.
Можно еще смешную историю? С этим связано, но так, чтобы разрядить обстановку. В нашем любимом сериале «Отчаянные домохозяйки» есть такой эпизод, с которого я всегда офигеваю. Маш, может, ты помнишь, когда Линет нужна, там есть вот героиня Линет, у нее много детей, и у нее нет времени никогда на себя, и она наконец-то находит возможность ходить на йогу, но ее один из сыновей, у него появляются вши в школе, по-моему, как-то так там было.
Да,
вот,
да,
и
да.
Она, чтобы его от этих вшей вылечить,
избавить,
да, она его бреет на лысо. И как-то раз она прибегает на йогу с ним, ну, он не может там ходить в школу, на больничном, и она прибегает на йогу, и ее не пускают, потому что то ли занятие началось, то ли мест нет, что-то такое.
Запись полная.
Да. Вот.
И она никогда не успевает, короче, на эту йогу, она все время страдает из-за этого, она прибегает из-за своих забот постоянных, и она уже все время мимо списка, ее отфутболивают.
Да. Вот, она приходит своим этим сыном, он так снимает кепочку, у него такая лысая голова, он еще такой бледненький, такой маленький. И она как бы вот, ну, так намекает, скажем так, что он больной, что у него... Или она прям говорит, да, что у него...
Нет, она не говорила.
Просто ее собеседник как бы обращает на это внимание, и она с таким сочувственным видом делает, типа, ну да, да, вот такая ситуация.
Там, по-моему, даже не вши были, а жвачка в волосах.
Может, жвачка.
Там какая-то херня была. Поэтому она ему волосы обрила, потому что тоже не хотела их вычесывать. А эта девушка, которая стоит на ресепшене, которая всех записывает, такая: «Я не знала, что у вас вот такая ситуация. Конечно, конечно, я типа вас сейчас запишу, посидите». Эйлинет сначала не понимала, что происходит. Ну и поддержала.
Да-да-да, не стала возражать. Я такая думаю, блин, ну такое тоже спорное решение, конечно. Спорное решение измученной матери, которая не может успеть на йогу.
Да, когда ты мать, сколько у нее там, четверо уже было или пятеро к тому моменту?
Да-да-да. Иногда ты поступаешься моральными принципами какими-то, чтобы попасть на йогу. Ну да, в общем, это, конечно, не смешно, но в сериале довольно-таки смешно.
Посмотрите уже все «Отчаянных домохозяек».
Ну, конечно.
Сколько мы можем вам их продавать?
Супер, давайте перейдем к истории недели.
Давайте сначала скажем Саше спасибо за историю.
Да, спасибо, Саш.
Спасибо. Пожалуйста.
Это не всегда так бывает, что много так есть каждому что сказать.
Потому что она очень сложная, да, действительно, и противоречивая.
Спасибо.
Я боюсь.
Так, ну ладно, моя история недели будет заключаться в том...
Что ты ненавидишь собак.
Про собак, да. Вот без конца у меня собака под окном у соседей живет и без конца лает. Она либо... У нее несколько состояний. Она либо где-то вообще ее нет, она пропала куда-то, либо она истошно лает, либо она скулит. Просто может целый день скулить.
Да, бедненькая.
Я как бы испытывал первое время к ней некоторые сочувствия, мне очень ее жаль и все такое, но сейчас я испытываю только нервные припадки. Потому что это вот невозможно, когда это целый день происходит, и над ней никто не издевается, ей не больно, у нее все в порядке, потому что как только туда кто-то приходит из ее хозяев, у нее все хорошо. Это просто вот она так не умеет переживать свои, видимо, одиночество свое.
Ей больно, Кирилл, и в душе. Господи, это лицо.
Вы не видите это лицо, но...
Но оно очень красочное.
Я снисхожу к себе в данной ситуации, потому что если этот день за днем продолжается, это очень изматывает. Я уже Маше жаловался. Она мне сказала, что виноваты во всем люди, а не животные.
Абсолютно.
Ну, я как бы головой могу это понять, но не люди здесь у меня лают и орут, и ревут каждый день под окном. Хотя люди тоже вообще-то что. В общем, очень шумно. Но история моя не в этом, а в том, что у меня не так давно был день рождения, и мне подарили курсы грузинского языка. И я, представляете, пошел сейчас учить язык. Не прошло, как говорится, и 2 года. Но до этого у меня попытки были самостоятельные. Я там что-то буквы пытался запоминать, еще что-то. А тут ты приходишь, у тебя начинает немножечко все проясняться. Ты вроде бы думал, что ты уже что-то понимаешь об этой жизни. А оказывается, нет. Я вот думал, почему меня не понимают, когда я прихожу в магазин и прошу 4 пачки... Так, чего мы там в прошлый раз говорили? Творога, условно говоря.
Блин, ты такой любитель творога, Кирилл, ты каждый раз спрашиваешь. Мне кажется, у тебя даже зависимость.
Да, я говорил это слово, на грузинском специально нашел эту фразу, выучил, говорю, мне вот 104 пачки творога. И на меня смотрят, как на дурачка какого-то, переспрашивают, типа, что?
Потому что, Кирилл, никто не ест творог в таких количествах.
И дальше помогают уже только знаковые системы. Я пачку показываю, сигарет. Говорю, что...
Творога.
Творога.
Показываешь, как ты его ешь с удовольствием.
Мне такую же пачку, как сигарет, только творог.
Да. Ну и, короче, вот, и я не понимал, почему меня не понимают. А тут мы это обсудили, всю ситуацию с моим преподавателем. И я узнал, что я просто неправильно произносил буквы. Тут в грузинском языке есть куча букв, которые звучат очень по-разному. Например, здесь есть 3 буквы «к», которые какие-то звучат как «к», которые как «к», которые как «к». Вот такой звук какой-то скрипящий, скрипучий. Тут есть несколько букв «г», несколько букв «ж», «х» несколько штук. Короче, они все различаются, а для меня они все звучат, ну, примерно одинаково, либо просто странно. Я не знаю, как даже извлечь этот звук из себя. И вот сейчас я все это тренирую потихонечку.
Извлекаешь.
Пытаюсь извлекать, да. И это очень интересный путь, но на самом деле голова скрипит просто как потертое седло. Потому что, ну, я не знаю, как вообще это происходит, что люди нормально учат другие языки. Особенно если он еще выбивается из как бы более-менее какой-то понятной тебе системы. То есть тут, например, счет очень по-другому устроен. Здесь 20-ричная система. То есть здесь цифры до 20, и потом дальше ты считаешь 20-ками все, короче. Чтобы сказать 80, тебе нужно сказать 4 по 20.
О,
и так далее. Ты вот это все должен в голове постоянно держать.
Господи, это еще и математика, ужас какой, Кирилл.
Да, да, да.
Когда тебе понадобится 8 пачек творога, у тебя будут большие проблемы.
80, Маш.
80, да, 80-то я еще скажу. Нет, 80 теперь я уже тоже знаю. Ну, в общем, потихонечку какой-то процесс идет. Я вот понял, как тут история с ударениями, которых считается, что нет в грузинском языке, но какое-то там оно все равно есть. В общем, интересно и познавательно. Какой-то новый мир открывается, не лингвистический, который я не собирался открывать, но говорят, что это полезно.
Очень полезно.
И защищает от болезни Альцгеймера и всех старческих болезней.
Да-да-да, ты отодвигаешь вообще многие болезни мозга.
Да, да, возможно, я умру раньше них.
Ну, если пачки творога по 4 штуки продолжишь покупать, то точно, Кирилл, очень много кальция будет в твоем организме, но очень мало жизни.
Слишком много. Да-да-да. Ой, вот такая история на сегодня. Все, спасибо, что вы до этого момента дослушали. Я надеюсь, что у всех будет возможность рассказать, что в их жизнях происходит. А нам интересно узнать, конечно же, про то, что у вас происходит в жизни, особенно если это что-то необъяснимое, непонятное и пугающее. Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Скоро будем записывать финальный эпизод этого сезона. Не прям завтра, но запишите как можно скорее. Или про сны, которые вам снились и как-то повлияли на вашу жизнь. Это может быть какой-то вещий сон, или просто сон, который вас заставил долго о себе думать и размышлять. Вы какие-то знаки там увидели, и потом разглядели их в жизни. В общем, две темы – необъяснимые и сны. Очень ждем вашей истории. Присылайте, пожалуйста.
Да. Или дежавю. У меня вот в последнее время очень часто дежавю случается.
Это вообще супер интересная тема. Угу. Если дежавю у вас было какое-то запоминающееся.
Запиши, Маш, голосовое.
Хорошо. Мы обсудим. Сейчас прямо сяду. Здравствуй, любимый подкаст.
Все. Сегодня даже не буду за это давать вам домашку. Я надеюсь, что вы уже рассказываете как минимум двум людям в неделю о нашем подкасте просто от
души. Кирилл, ты все равно даешь домашку, ты знаешь?
Нет, я говорю, что не буду.
Ладно.
Вы сделаете это сами.
Это вот манипуляторство.
Спасибо, Саш, тебе большое за эту историю классную, которая пополнила нашу коллекцию. Я еще хочу поблагодарить нашего звукорежиссера Андрея Быкова и редакторку этого выпуска. Это Аня. Услышимся через неделю. Снова в большом выпуске, кстати.
Да.
Сюрпризы-то начинаются.
Это только если вы будете домашку делать.
И кто еще тут манипулятор? Все, пока-пока.
Пока-пока.
Всем спасибо, пока-пока.
Пока.